Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Сегодня мы хотим поговорить о такой вечной теме, как наши подростки. Почему им грустно, почему им одиноко, как с ними найти общий язык, как прожить с ними этот возраст. И предложили поговорить, порассуждать на эту тему протоиерея Александра Никольского, настоятеля храма трех святителей в Раменках, и, что важно, отца 10 детей. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр, ну что ж, у вас, наверное, как бы есть о чем нам рассказать. Вот, и вас из 10 детей, как мы до программы сказали, только один не подросток, но тот, что 26 лет старший, вы считаете, что это не подростковый возраст, тогда как психологи
уже
бесконечно продлевают этот
подростковый. Сама уже учительница, классный руководитель, уже один класс выпустила.
Ваша дочь старше 26 лет.
Моя старшая дочь, да. Ага. Поэтому как бы она сама подростков воспитывает. Так как ее подросткам как-то... Хотя, знаете, подростковость, она может быть и в 50 лет, и в 60 лет. Такая вещь
относительная. Как ощущается? Знаешь, как погода пишется, что минус 5 ощущается, как минус 20. Так и возраст, наверное.
Вот. Поэтому, ну, в принципе, вы знаете, это действительно, вы правы, это такой возраст, который у каждого кончает свое время. У каждого свое время. Вот, считает, что он когда там 18-19 должен кончиться, по идее, но у некоторых это затягивается на всю жизнь.
Да,
вот,
да,
в армию
да.
Сходишь и поумнеешь, женишься и поумнеешь, родишь ребенка и поумнеешь.
Я тоже думаю на эту тему, у меня тоже взрослые дети, я думаю, что, может быть, вот действительно с рождением детей, с какой-то ответственностью, ну, человек начинает взрослеть, мы же говорим о взрослении, да? Но, отец Александр, а можно сразу личный вопрос? Вот среди ваших детей были какие-то проблемы в подростковом возрасте?
Ну, в принципе, конечно. Так сказать, на той подростковый возраст он, так сказать, полон всяких проблем. У меня не было проблем каких-то экстраординарных, когда там детская школа, милиция, как раньше говорили. Не знаю, как она сейчас называется.
Детская школа милиции.
Детская комната милиции, да. Как раньше говорили.
Ну, школа тоже, да.
Вот. Таких вот крайностей у меня не было, слава богу. Вот. Но, естественно, дети, некоторые были такие какие-то очень... Вообще проблем почти не давали. Некоторые очень такие... Так было достаточно напряженно. Вот, особенно супруги, конечно. Вот она с ним больше времени проводила. Вот, у нас, как мне одна девочка говорила, папа, я вредный подросток, не обращай внимания.
Не обращай внимания.
Часто дети скрывают какие-то свои чаяния, переживания. Взрослые могут их и не замечать, кстати.
Да, к сожалению, так. Они потом, иногда уже взрослые, мне что-то рассказывали, как они от меня что скрывали. Ну, обычно это телефон, компьютер, у нас это запрещено в подростковом возрасте в нашей семье, да, как они там с этим телефоном у кого-то, ну, или с компьютером прятались там, смотрели, чтобы я это не заметил, вот такого рода.
А вот, если бы вы заметили, что было бы?
Ну, я бы им указал, что это нехорошо.
Только сказали, или есть какая-то система, назовем это, наказание?
Ну, с подростком уже, понимаете, наказание хорошо работает, когда это не подросток. Когда это, вот, знаете, там 7, 8, 6, 5, 4, там еще маленький ребенок. А когда уже человеку там 14+, ну, как он, по попе надаешь, что ли? Ну, это уже как-то не тот возраст. Вот, а тут требуются уже разговоры. Ну, может, конечно, наказание быть определенное какое-то, да, но там даже трудно себе представить, какое можно наказание подростку. Ну, куда-то его не пустить. Да мне так они не так, чтобы сильно куда-то ходят, вот, чтобы, прям, знаете, вот, ты не пойдешь, а куда? Я с удовольствием куда-то не пошла.
Ну, это такое, да, а что ты мне сделаешь?
Да, что-то, да, музыкальную школу, например, не пошла. Вот, запрети, я с удовольствием не пойду. Вот, так сказать, поэтому... Знаете, это разговоры. основном разговоры, так сказать, как-то, знаете, по душам, ну, может быть, какие-то строгим голосом, это естественно, да. То есть я против того, чтобы подростку все прощать. Вот он подросток, он больной, почти шизофреник, ну, и типа вот не обращать внимания, что он хочет, то и делает. Вот. Вот я против. Все-таки надо человеку, как сейчас говорить, ставить красные границы.
И красные линии.
Красные линии. Вот. И чтобы... То есть подросток не должен хамить. Это нельзя ему позволять. Хотя они пытаются эти красные линии перейти. Подросток должен делать определенную домашнюю работу, которую он, ну, и так всегда делал. Вот. Если он отлынивает, тут надо пресекать и требовать от него, чтобы он это все-таки выполнил. Вот. И подросток должен быть, конечно, занят постоянно чем-то. Вот когда он не занят, у него возникают всякие больные фантазии. А если его побольше занять, чем-то позитивным, естественно, вот, то, как мне некоторые говорят, папа, ты не можешь видеть, когда мы ничего не делаем. Вот, я так сразу как руки чешутся, чем занять человека. Вот, вот знаете, вот, ведь раньше почему не было подросткового возраста? Когда раньше девушки выходили замуж?
Лет в 14?
Ну, 14 лет, 15-16. Ну, 15 даже, скажем так. Да, 15. Не 14 лет, это возраст церковного совершеннолетия, когда можно венчать девушку.
Ну, да.
Вот, ну, реально они выходили замуж лет 15. 15-16, 18 уже, это уже было поздно. Это же все, это как сейчас, наверное, 35-40. Вот. И когда подростковый период? Она входит в подростковый период, у нее уже самые дети. Все, подростковый период кончился. Притом один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Притом что дворяне, что крестьяне. Вот, и поэтому... А молодой человек, который, так сказать... Опять же, смотрите, в крестьянской семье что делал молодой человек? Ну, или подросток? Он вкалывал целый день. Помогал отцу. Если не будет вкалывать, он помрет с голоду. Буквально смысл слова. Уж кормить его никто не будет. Поэтому вот это инфантилизм современного подростка, это от безделья. От того, что вот этот его момент вхождения в взрослую жизнь очень затянут. Какого-то там до 28-30 лет. Всем до 30 лет подросток. Так сказать, правильно, вот вы до передачи говорили, что там какие-то ученые иностранные, как бритонские ученые доказали. Так вот, сильно 30 лет, он сильно у него, что у него фактически подростковый возраст затягивается, он ничем, ни перед кем не ответственен, никому ничего не обязан, ну, единственное, что там как-то худо-бедно учится.
И развлекается.
Ну, развлекается, естественно. А раньше этого не было, поэтому... Был подростковый период, но он как-то был настолько вот, он очень быстро, этот подросток, входил в серьезнейшие вещи, он сам понимал, что если он там папе не поможет пахать, грубо говоря, в чем-либо, тогда все. Или когда, вот вы, по-моему, знаток литературы, когда погиб Петя Ростов?
Так погуглим.
Достаточно молодой.
Да, ему было что-то там 14-15 лет. То есть подросток, даже в фильме Бондарчука, он видно, что это подросток по-современному.
Нет, отец Александр, ну, спорить тут, конечно, не будем, потому что то, что было подростком там пару веков назад, и то, что сейчас мы видим, это, ну, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Конечно. Но... Так я к чему говорю все это? Не просто, чтобы вспомнить, как было раньше хорошо родителям, как плохо сейчас родителям, а к тому, к чему нам должно ориентироваться, как нам с этим подростковым периодом быть. А для, как обычно, чтобы у ребенка, подростка, ну, ребенок, он в 50 лет уже ребенок для родителей, да, у ребенка было серьезное какое-то дело. Ну, понятно, что это учеба в школе, ну, потому что это просто занимает, естественно, больше всего времени. И, так сказать, какие-то еще вещи, достаточно серьезные, которые бы его занимали. А не то, что он думает, что бы мне где-нибудь там то ли в стрелялку поиграть, то ли пойти там это на голову прохожим там какую-нибудь водичку скинуть. Вот, еще ничего не похулиганить как-то.
Мы, кстати, занимались этим с подростковым возрастом, с подружкой. Честно вам признаемся, Сережей. Отец Александр, вот сказали про запреты, да, что вы детям не даете в подростковом возрасте телефоны.
Ну, и в детском подростковом.
Телефоны, да, компьютеры. Но как это работает? Они же ходят в обычную школу, они же видят детей, которым все это дают.
В какой-то, степени ваш случай уникальный, мне кажется.
Почему? Федор вот... Рукьянов, вот он...
Отец Федор. Тоже ну да, Федор, и отец Федор. Да? Вот вы и отец Федор,
да,
пожалуй.
Ну, да, да, вдвоем мы.
Я признаюсь, что...
Спина к спине встали, да?
Я признаюсь, что моему ребенку 7 лет, у него есть телефон.
Нет, телефон у них есть кнопочный.
Кнопочный.
Без вызова в интернет.
Это не считается.
Это не считается, потому что,
вот оно что
это за там сколько, 1000 рублей, чтобы... Ну, ему неинтересно, обычно где-то валяется, только когда, когда он уезжает, мы вручаем. Ну, там, говорим, найди, где-то он у тебя лежит.
Чтобы была связь там.
Была связь, да, потому что, ну, кнопочек неинтересно, ему звонит себе некому, а так-то, ну, что, ну, что, кому?
Ну, отец Александр, понятно. Вот пришли дети, сказали, у нас в классе у всех есть телефоны там с выходом в интернет.
Мои дети не говорят это.
Не говорят.
Потому что
как
говорили старшие.
Как вы этого добились?
Старшие говорили.
Ага.
Говорили старшие. Я помню, пришла Василиса, которая классный руководитель теперь, и рыдает.
Так.
Ей было, ну, там лет 12-13, вот такой вот примерно. Мама спрашивает, Вася, ты что рыдаешь? Говорит, мама, не знаю, кто такая Тина Канделаки. Ну, то есть, какой-то был разговор с этой девочкой, и она, значит, вот серую лужу. Не знала такую вот, так сказать, вип-персону. Вот, ну, ничего страшного, она как-то выросла, пережила без этого, в общем, несчастна не стала сильно.
Вы объяснили, кто такая Тина
Канделаки? Нет, кажется, потому что я сам даже точно не знаю, там какая-то дива есть, вот. Но как-то в неё не хотел даже гуглить, чтобы ей что-то там рассказывать. Вот, поэтому... Вот, то есть, а младшие уже даже не спрашивают. Они знают, что это на семье так.
Угу.
Понятно, что где-то в классе 11 мы им всем даем телефон, потому что у них там репетиторы и так далее. Ну, и там даже вот некоторые с репетиторами надо какие-то моменты такие.
Ну, образование, да, требует, да, вот этого выхода сейчас.
Вот, а так вот пока возможности. У меня был такой очень плохой для меня пример. Я, как у меня здесь сын Макар, он... Ну, тоже он только мне в лет 14, подошел 15. Папа, дай телефон, начал мне объяснять, он такой очень рассудительный, почему это надо сделать, так сказать.
Подготовился, наверное.
Ну, да, да, да. Вот. Я отбился, естественно, сказал, телефонку не будет. И вдруг приходит крестный, и без моего разрешения, вдруг я узнаю, уже задним числом, что она подарила ему телефон. Вот этот смартфон. Вот. И я сделал... катастрофическую ошибку. Я постеснялся у неё отнять подарок.
Так.
Сейчас бы, конечно, задним числом я бы отнял, растоптал, там, сжёг бы, там, сгрыз бы зубами на глазах.
Ну, почти образно,
образно. Да-да-да. Вот. В общем, я тогда как-то постеснялся. Люди крестные, так, хорошие люди, их уважают, там, 50-е. Вот. Вот мальчик был... намного выше, чем средний возраст. Все отмечали, это не мои родительские такие чувства, что, так сказать...
И выше ростом?
Не, он выше ростом, а, не он выше. Он был выше интеллектуально.
Интеллектуально.
Да, он был очень, так сказать, в этом плане. Он был хороший организатор, он там, например, из класса там столько организовал в команду, что даже была педсовет школы, тема была «Макар, угроза школы». Потому что, вот прям педсовет, разговор с директором. Почему? Он их ничего дурного не учил. Просто они поняли, что у них есть ОПГ. Ну, только в неплохом смысле. То есть человек, который командует, все его слушаются, но не учителей. Вот. Он, правда, их организовал играть, то есть не на хулиганство. Вот. Поэтому нас не выгнали. Вот. Но надо было что-то делать, то есть какой-то авторитет, который выше директора, выше всех. Вот. И поэтому был такой педсовет. Вот. После этого он полностью от социальном плане прямо отошел, с этим все закончил, читать нормальную литературу перестал, там какую-то ерунду читал, скачивал, и в результате он стал, как все, то есть вот, ну и даже ниже там, кто смартфонов не имеет. То есть, нет, он закончил школу почти на золотую медаль, чуть не хватило. Одного балла там по одному предмету в 10 классе. Вот, он закончил магистратуру, там все понятно, сейчас хорошо работает, ну, в общем, нормально. Но вот этот момент,
на
я увидел,
момент...
как его это опустило. Потому что мы-то просто, знаете, вот, мальчик такой, ух.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Веру», микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Батюшка, а можно вопрос?
Да.
А может быть, его опустило это потому, что у него было очень много запретов, и он был не готов к такому резкому, такой резкой смене, скажем,
парадигмы.
Да, вот этой вот, да, парадигмы вот этой семейной жизни.
Немного было запретов.
Просто если, может, у него телефон был в 7 лет и дальше, может быть, ему это не так бы мешало. Если бы в 7-8 лет выстроить какое-то правильное отношение к гаджетам, то в лет там, в 14-15, когда там телефон появился, uh-huh. ему было бы проще. Как
конечно, но у меня сколько случаев, не один. Вот не так давно, там год назад, купили, вот прямо, вот. Uh-huh. Они вас услышали.
Да, хорошо.
И купили.
7 лет.
7 лет, там 7-8, наверное, было лет ребенку. Вот, через месяц они узнали, что он сидит на продасайтах.
Да, таких случаев много.
Да. Если вы готовы, православные родители, что у вас ребенок 8 лет будет на пронасайнах сидеть, и мальчики, и девочки. Это случаев знаю бесчисленное множество. Вот, пожалуйста, покупайте. Я не готов. Я считаю, что это удар по психике такой, что потом не отмыться уже всю жизнь.
Отец Александр, ну а не проще ли объяснить ребенку, вот, так сказать, куда можно ходить, куда нельзя, как вот нам часто советуют психологи?
Это, знаете, это надо делать обязательно. Обязательно. Без вариантов.
Потому что...
Только я священник, взрослый, все понимаю, ходит туда, куда не надо. На те же самые порносайты. Православные люди, главы семей, благочестивые, причащаются, исповедуются. Я говорю, это все делают регулярно, читают святых отцов, все понимают и заходят на порносайты. Потому что человек слаб.
Понимаешь.
Ожидать от ребенка в 7 лет, что он... Будет такое, ему сказали, нельзя. Он говорит, ну, конечно, я, конечно, не буду никуда. Вот. У него любопытство больше, чем у взрослого. Ему, а воли меньше. И поэтому я вот такой пример привожу. Вот вам говорят, вот пошлите ребенка в детский лагерь. Ну, там будут развратники, блудники, так сказать, мошенники, там, 50, ну, вообще, этот набор, там, если джентльменский в кавычках. Вы пошли такое в лагерь ребенка? Нет, конечно. А в интернете это все есть, и ребенок это все будет видеть. И он, у него нету вот таких, знаете, вот нет, но, наверное, есть какие-то дети, которые сказали, нельзя, и он хоть убей, не будет. Но я лично таких детей не знаю.
А мы к тому, что вот слово «нельзя» как-то избегать его, может быть, более по-взрослому поговорить с ребенком, потому что, ну, хорошо, он получит доступ, там, 18 лет, да, к смартфону.
Пораньше, 16.
Где гарантия, да, что этого не пройдет?
Вы знаете, мне все время один батюшка сказал такой образ, чем растение нежное позже пересадишь в открытый грунт, тем больше шансов, что он разовьется нормально. Любой огородник это знает, да? Попробуй помидоры, вот сейчас высадит, так они тебя долго не протянут. Вот, поэтому вот ребенок, чем у него психика более укрепится, да, он может зайти на порносайт. Понимаете? А может не зайти. Вот я, например, мне почти 60. Ну, интернет у меня там уже, сколько он там, лет 18, наверное, не знаю, сколько, 15, этот смартфон, да, в кармане. Я на порносайтах так ни разу не был, вот не удосужился. Такой вот я неразвитый человек. Вот, и не тянет даже. Но я, конечно, когда у меня появился смартфон, уже священником был.
Ну, вот, у нас с вами, отец Александр, другое. Мы вообще другое поколение, простите,
да,
пожалуйста.
Но,
мы не выросли в этих телефонах.
Понимаете?
Мы вообще
да,
в другой реальности
да, но
выросли.
Но еще говорю, чем позже человек, вот, если 18 лет, проносает, образно говоря, это не то, что 8. И не так это будет разрушительно для его внутреннего мира. Я думаю, со мной согласятся и психологи, и психиатры, родители, и священники, кто угодно. По-моему, это вполне очевидная, так сказать, истина.
А она может, повернем нашу беседу немножко в другое русло?
Да, давайте.
Вот здесь я вот вижу так, что когда человек живет, особенно подросток, в телефоне, очень много, то это говорит прежде всего о том, что он, скорее всего, одинок.
Вот. Согласна.
Потому что это его виртуальный мир, он не так социализирован, не так общается с подростками. И вот когда телефон он получает гораздо раньше, то он быстрее отгораживается от мира, мне кажется, так,
да,
от совершенно мира.
Совершенно верно.
То есть не будем говорить там про сайты, а вот какие-то другие моменты, может быть, разберем.
Сейчас, например, и искусственный интеллект. Вот сейчас вот недавно слышал, в Венеции девушки взрослые уже достаточно поставили диагноз зависимости. Первый, кстати, диагноз, ну, прецедент, по крайней мере, такой, когда поставили зависимость не от игр, не там от там, лудомании, там еще что-то, вот, а от искусственного интеллекта. Она полностью ушла в искусственный интеллект, от всех отгородилась полностью. То есть она стала зависимой.
Она с ним разговаривала?
Да, получается. Она с ним разговаривала, вот как, она полностью это...
У меня маленький сын может с Алисой пообщаться. Там, да. Включи такую музыку. Она, правда, плохо говорит, она его не всегда понимает, она от этого очень сильно злится. Это очень забавно. Но интересно, куда это может вывести.
Вот, поэтому вот взрослый человек, эту девушку, ну, не понимаю, возможно, не будет предрасположенность к этому. Но, тем не менее, вот первый, так сказать, диагноз уже появился. Официально там психиатры были поставили, там комиссия была и так далее. Вот, поэтому это вот еще одна опасность. Для, тем более, что искусственный интеллект, я тут вот общаюсь с людьми, которые с ним общаются, ну, там, по работе и так далее. Он такой своеобразный, он может врать, так сказать, притом совершенно его прижимаешь, он все равно врет. То есть не отказывается. А потом, говорит, когда уж совсем прижимаешь, он говорит, а я так вижу.
Отец Александр, ну я вот, наверное, подхвачу Серёжин вопрос, что с другой стороны подойти, если подросток обращается к виртуальному миру именно в силу своего одиночества, много ли вы видите подростков вообще в церкви у вас на исповеди?
К сожалению, это общий момент в церкви, подростков в церкви, это, наверное, самая наименее маленькая социальная группа.
Да.
Вот есть дети, потом есть уже, там, скажем, со студенческого возраста, там 3-й, 4-й, 5-й курс, грубо говоря. А вот этот момент, вот этот, от 14 до, там, не знаю, там, 18, 19, и вот это самое, так сказать, как раз подростковый период, как бы, он менее в церкви, менее присутствует. Почему? Потому что человек уже к 20 годам обладает некоторым жизненным опытом, в том числе очень отрицательным. Например, как может ни странно некоторые звучать, очень армия помогает. Вот это год армии, просто говорит, так человека, ну, мужчине, там, молодому человеку ставят мозги на место, грубо говоря.
Ты становишься смелее. Вот я вот по себе сажу. Просто смелее. То, что ты говоришь, уже начинает иметь силу хотя бы даже в голосе. Ну, это по опыту.
Да. Ну, то есть человек вот этот подростковость его не очень сильно армия вышибает. Вот. В том числе какими-то определенными, так сказать, конфликтами, страданиями, так сказать, искушениями, когда ему приходится напрягать свою душу.
Любить ближнего.
Да, любить каждый ближнего. День. Или, может, не любить ближнего, но...
в хорошем смысле.
Да, но, во всяком случае, ему приходится напрягать свою душу. Вот. И, знаете, я вот еще давно, лет 25 назад, слышал, или 20... В Германии есть вот как раз таких подростков, которые совсем уже оторвались от жизни, то есть они вообще неуправляемые. Это большие деньги. Они отправили их в Сибирь с определенным куратором. Там они жили чуть не год. Чуть не в избушке. Вот. И потом они возвращались, уже подростки были более-менее, ну, так сказать, более адекватные. Вот. Это стоило больших денег, эта программа, но тем не менее, вот, так сказать, она была достаточно успешной. Это тоже в своем роде армия.
Такой рехаб, что ли, какой-то, ну, в Сибири устроили, да?
Сибирский рехаб.
Да, ну вот как это, знаете, сейчас этот фильм «Мажор», там их куда-то отправляют, какие-то там исторические дебри. Вот это только без исторических дебри, а просто вот в реальности какой-то Сибирь, там это избушки и так далее. Вот поэтому, вот понимаете, все заключается в том, что у человека нет нормального дела. И он, то есть вот... Он что-то делает, он не понимает последствий своих поступков. Вот в армии, когда он остался один на один с армейским коллективом, с офицерским корпусом, своими там друзьями, которые его там любят, не любят, там как-то прессуют, наоборот, помогают, у него это все быстро очень становится. А здесь, ну, чего? Ну, вот он не пошел, ну, выгнали его из школы, там, выгнали из вуза. Вот у меня была незнакомая, два вуза его выгоняли. Пока он в армию попал, из армии пришел, уже третий вуз закончил. Ну, выгнали, а что произошло? Ну, выгнали из вуза. Что? Что плохого?
Ну, я тоже так сейчас скажу. Вот он такой жизненный опыт получил просто. Он пережил на своей шкуре столько всего,
да,
что позволило ему потом в армию, да, послужить, да, и потом третий вуз закончить. У каждого свой путь.
Но на тени, вот что я немножко другое говорю. Что мне выгодно из вуза? У тебя обычно эти передавали. А что у него? Что он голодать стал? так сказать, что его, так сказать, он ничего не произошло, он как за компьютером сидел, играл, так и играет. И родители ему приносят, мама, чтобы он не проголодался, не дай бог, компьютеру кусочки вот этого вкусной еды.
Я, знаете, хочу поделиться, значит, я недавно вернулась из Тверской области, где я живу с мужем, и, ну, я делала маникюр. Женщина, которая работает там в салоне красоты, она москвичка, бывшая москвичка, и она работает, она купила когда-то землю в Тверской области, в деревне, и у нее 10 птиц, ну, различных, кур, гусей, там кого-то еще, коза, 2 барана и 6 коней.
Вот. 6 коней — это вообще вот это серьезно.
Причем вот это вот 6 коней — это уже какая-то романтическая часть ее натуры, потому что она думала, у нее 3 детей, она думала, что каждый будет кататься на коне. Потом она развелась с мужем и, в общем, она сама с этими конями. Но она просто честно сказала, что с конем расстаться сложнее, чем с человеком. Невозможно их продавать, потому что они как люди. Но я этого не знала, ну, в общем...
Поэтому песня родилась такая: «Выйду ночью в поле с конем».
Да-да-да-да. И вот у нее сын, ему 14 лет. Я просто вот к батюшкиным словам такая иллюстрация. Пока мы сидели с ней, разговаривали и делали маникюр, он позвонил там несколько раз спросить, вот сколько каких-то витаминов, там, шприцов там, коням, сколько птицам, сколько баранам. Ну, то есть он заведует во все ее отсутствие и присутствие, он мужчина в доме. Вот, вот ну, кто точно не сидит в смартфоне,
это некогда.
Но это такой совершенно героический особый случай. Вернемся к этой беседе.
А можно я немножко вот добавлю, про кого они мне говорили, тоже насчет подростковости. Вот у меня есть знакомый, он казах, бывший полковник Советской армии, ну, ему уже 70 лет. Так вот, он рассказал, как он рос. Я иду, он впереди идет. Я смотрю, у него ноги такие, знаете, как вот в полукруглом. А я знаю, что казах, но там же они как кочевник исторический. Я подхожу, говорю, а вот вы как у вас это? Вы, наверное, на лошади много ездили? Я говорю, да, говорит, я, говорит, до 17 лет из седла не вырезал. Ну, понятно, что сформировалось вот это, угу, так сказать,
строение
ног. Как у конников, да, положено. Вот он, говорит, просто рассказал, как он объезжал лошадь. Ему там, он был подростком. То есть там было 13 лет, что-то вот, типа вот, совсем 12-13, все равно небольшой. Его посадили в седло необъезженного скакуна в закрытом вольере. Там где-то 50 сантиметров навоза. Наверное, специально, чтобы было тяжелее. И он начал носить по вольеру. Носила. Вот, а там брат старший, ну, сильно старший. Носила. Потом она, значит, он думает, эта лошадь, она у него мозги есть какие-то. Он лег. Прямо в навоз, вместе со своим... Этот. Значит, он смотрит, ну, придавил, естественно, ногу, там это... Он хочет с него слезть, смотрит на брата, а брат ему показывает большой свой братский кулак. Попробуй только слезть. Вот, он, значит, сцепился, брат подошел, стеганул лошадь сильно, значит, коняга-то взлетела вверх, так сказать, и дальше стал носиться. Вот, и пока она не совсем вот уже не взмылилась. Вот. А потом, значит, этого парня спустили с лошади, сел брат, убежал, уехал в степь. Вот понимаете, вот когда такое отношение, то есть он взрослый человек со взрослым, то есть это не игра какая-то. Вот что не хватает подросткам.
Преодоление, это называется, мне кажется,
нет, словом, я бы сказал по-другому. Подростковость у современных родителей в голове, они подростки. Это их отношение, а надо отношение к человеку как к взрослому уже. Тогда он будет, может, более взрослый.
Интересная мысль, на самом деле, что подростковость у родителей в голове. Напомним, что сегодня с нами протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Батюшка, а вы слышали такое понятие, термин, как зумеры?
Конечно.
Я поясню, что это представители поколения Z,
да,
родившиеся с 1997 года по 2012.
Да.
Вот есть результаты опросов. Причем это результат опросов, скажем так, статистика предоставлена сайтами знакомств. Они в марте этого года опубликовали следующую информацию, что 43% зумеров каждый день чувствуют себя одиноко. Но у вас есть рецепт, конечно, от безделья, да, понимаю?
Конечно, родите 10 детей, они одиноко себя чувствуют.
То есть там не зумер, не миллениал, вообще не важно, да?
Знаете, у меня...
Есть лекарства.
Макар, ему, ну вот он 2000 года рождения, то есть он как бы зумер, да, получается?
Макар, тебе привет, если ты нас слышишь.
Да,
мы
да.
тебя обсуждаем уже.
Да. Так вот, они знают, что мои дети, говорят, они знают, что я их все время склоняю по радио, там, телевидению.
В хорошем смысле.
Да. Вот. Знаешь, что их рожал, что ли? Так вот, он 2000 года рождения, то есть он зумер. Я ему недавно говорю, там, буквально 3 дня назад, вот там вот хорошие, он не женат, ну, естественно, у нас забота об этом с мамой. Вот там хорошая подруга у мамы, там хорошая девочка.
Угу.
Это зумер Макар, мне знаете, какой фраз говорит?
Зумер.
Папа, она же зумер. То есть зумер, это значит, у нее синие волосы какие-то там и так далее.
И она в телефоне сидит.
Да, да, да. Ну, Макар тоже в телефоне сидит. Вот, но вот какие-то вот такие вещи. Она говорит, она же зумер. Я так думаю, так, нормально, ладно, хорошо. Ну, не будем тогда.
Кстати, ученые связывают одиночество зумеров с тотальным погружением смартфона и соцсети.
Совершенно верно. Вот, да, вот. Это, знаете, это страшное одиночество. Я по себе знаю, вот, когда чуть-чуть посидишь в смартфоне, даже вот новости какие-нибудь посмотришь, там, вот сейчас там у нас военные действия идут и так далее, и то как-то на душе...
Выпадаешь,
да.
Опустошение.
Опустошение, да, внутреннее, да. А если это, знаете, ведь они же по 8-16 часов сидят. Там эти такие страшные цифры недавно слышал, очень большие. То есть там, ну, то есть все свое свободное время практически. Как это на душу неокрепшую подростковую влияет, это просто страшно. Это просто страшно. И это я по себе чувствую, как надо бороться с зависимостью постоянно. Не, вот я к нему плохо-то строю, к смартфону, я постоянно боюсь зависимости от него. Потому что вот раз, и там пошла эта информация. Человек так устроен, судя по всему, что... Ему нужна информация.
Конечно.
Очень информация. И когда ее много, и при том ту, которого интересует, а интернет так устроен, мы знаем, да, по запросу, так там попробуй там что-нибудь, даже скажи рядом, там тебе сразу там рекламы будет много-много. Поэтому он сразу тебе, сразу ищет, кстати, и тоже так же устроен. Это уже следующий, так сказать, шаг. Он ищет, что тебе интересно. То есть это общество потребления, в том числе в интернете.
Ну, в сети затягивают тебя.
Да, сети, да? И так далее. И все. А это не любовь, это не человек. В результате тебе, с одной стороны, с ним интерес, с другой стороны, так сказать, ты не можешь с людьми уже общаться. Это страшная вещь.
Одиночество чувствовали и тогда, когда не было ни компьютера, ни соцсетей, ни телефонов. Здесь, наверное, что-то большее в этом. Например, есть мнение какого-то тоже психолога, я, к сожалению, не помню, как его зовут, что одиночество возникало у подростка из-за завышенных каких-то ожиданий или, наоборот, отсутствия каких-то перспектив там, в общении или в жизни и так далее. То есть разные причины появляются, не будем уж так сильно...
Там много разных причин, совершенно разные.
Да.
Просто это смартфон вот... — это одна из ярких, но одна из причин.
Ну, а если родители в этом виноваты?
Может
быть,
если...
Потому что ты одинок, и он просто вынужден сидеть в телефоне, потому что иначе он вообще не может перестроиться в своей голове.
На самом деле родители виноваты, потому что если у тебя дома много детей, уже ты совсем одиноком не будешь.
Ну, вынужденно не одинок.
Да, вынужденно не одинок, да.
Как в армии.
Да, да. Да, то есть я всегда, так сказать, старший, младший, и более того, там всегда эти вот эти вертикальные связи, горизонтальных, если нет, поскольку у тебя там настолько двойня какая-нибудь, вот, а такие вертикальные связи с младшими, и ты должен в этой штуке вариться и их выстраивать, Более того, младший заботится, старший заботится о младших, младший помогает старшим там, а если не помогает, их это заставляет делать периодически. Вот. То есть там просто даже один из моих детей говорит, а почему, так сказать, он говорит, так вот, ну, это его мнение, почему, потому что у нас там разные дети, и у некоторых как раз они очень коммуникабельные, ну, за рамках семьи, но вот он не такой коммуникабельный, говорит, а почему у меня так немного друзей?
Угу.
Отвечает сам, они мне не нужны. У меня вот есть симблинги, как сейчас говорят, а, братья и сестры. Вот. Вот, поэтому, понимаете, то есть вот это очень важно, когда у тебя есть рядом родной человек, но не родитель, потому что родитель это все-таки, это, ну, это родитель, да, это вот авторитет, это где-то сверху, так сказать, а здесь он твой, родной, и такой же, как ты, с теми же самыми проблемами, ты можешь его обнять и там, так сказать, поцеловать и поделиться, что называется, и братья, и сестры, хочешь с сестрой, хочешь с братом, вот, и, так сказать, и поэтому это очень важно для человека, и на самом деле наше общество до недавнего времени, ну, последние там, может быть, лет 60-70, оно такое было, у всех были братья и сестры, большинство населения, это было нормально. У него отца было 4 брата и сестры, да, у моего отца. Так сказать, у моего тещи то же самое. 5 человек было в семье, ну и так далее.
Не знаю, отец Александр, я одна росла в семье, поэтому мне хотелось очень много детей. Но получилось не так много, как хотелось.
Ну, говорю, последние лет 60-70.
Я согласна с тем, что когда не все можно рассказать родителю, можно рассказать там сестре. У нас вот сестра, да, такой автор, как говорят, да, семья, авторитет.
Да, да, да. Вот это очень важно, вот, и, так сказать, вот это то, что может родители сделать, чтобы подросток не был одинокий, вот, нарожать детей.
А если не получается, вот, рождать много детей?
Ну, тогда труднее, это вопрос, это когда в семье один ребенок, или даже два, обычно с большой разницей в возрасте, там 10, 8-10, это сложнее.
Ну, наверное, это... надо искать друзей.
Ну, да, получается. Друзей, тогда, значит, надо искать семьи.
Дружить семьями, да.
Дружить семьями, да, вот очень хорошо сказали. Дружить семьями, чтобы хорошая семья с хорошими традициями семейными. И подростков, чтобы они не просто там где-то нашли на улице, потом, знаете, вас в полицию вызвали, спросили, а зачем вы это сделали. Вот, чтобы, вот, ну, подростки были вот с нормальными, так сказать, и с нормальных семей, там, ну, меньше, там тоже все, что можно, все, что угодно,
конечно,
может быть, но меньше, да, вероятности.
Ну да, на самом деле очень помогает, конечно, если в общении, там, при храме есть какие-то многодетные семьи, даже когда они уже уходят совсем из церкви на какое-то время, да, то все равно остаются друзья, которые вот поддерживают.
Да, да, вот при храме очень хорошо, через воскресной школе перезнакомились, потом еще где-то. Но это не только при храме, чисто вот, а чтобы именно семьи дружили.
Да, да.
То есть,
да,
они,
да,
выходили,
да,
из храма
это
в воскресенье.
Я имею в виду, да.
Чтобы они оставались друзьями. И вот у меня мои прихожане, они ездят отдыхать друг с другом. То есть они уже сами друзья между собой, семьи. Ездят отдыхать со своими детьми, естественно, куда они их тянут. Вот, это они, и там они как-то знакомятся, как-то там. У нас есть такой лагерь семейный на лето, там, на неделю мы выезжаем, тоже там именно семейный лагерь. Там семьи выезжают, и там тоже эти подростки как-то между собой, там дети знакомятся и так далее, общаются. То есть это надо родителям организовывать. То есть не уходить только в работу и в добывание денег, но и понимать, что если твой подросток останется один, и потом понадобится денег намного больше.
У меня следующий вопрос, который вот меня волнует. Серёж, и к тебе тоже, кстати, вопрос. Почему подростку очень часто, почти всегда хочется в какой-то момент уйти из дома?
Кто первый будет отвечать? Я, да?
Давай ты ответишь.
Я отвечу, давайте.
Потому что ты сказал, что тебе хотелось.
Да, мне хотелось уйти из дома. Не знаю, слышат ли сейчас мои родители, а может, они об этом знают.
Может, догадываюсь, конечно.
Да, я даже в голове свой складывал план, где я буду жить, это я не буду говорить, иначе это будет очень смешно. Вот, и почему это происходило? Здесь папы дома не было, папа служил очень много, зарабатывал деньги. Было очень сложное время, начало нулевых, конец 90-х. Вот, в школе у меня было все хорошо. Но дома была в какой-то момент очень тяжелая атмосфера, там это связано было, там были судебные процессы некоторые, то есть родители просто не могли ничего нам дать, ну, в тот момент определённый.
Ну да, просто такой
период. Это когда я сейчас вырос, я понимаю эту ситуацию уже со своей уже высоты, да, и понимаю, что как было тяжело, и там, когда мы, допустим, плохо учились или что-то не выполняли, как это было тоже родителям тяжело потом по-своему как-то отвлекаться. Сейчас они это все компенсируют, помогая нашим детям, своим внукам. Поэтому за это им огромное спасибо. Но в тот момент действительно не хватало внимания. Поэтому здесь такой, может быть, укор, конечно же, но укор, прежде всего, и нам, родителям, потому что, что как бы ни было тяжело, как бы ни было плохо, если ты уже родил этих детей своих родных, то надо им уделять какое-то внимание. То есть он должен понимать, что он нужен. Вот, вот эта нужность, она вот очень важна. Вот для меня тоже было важно то, чтобы я был как бы востребован. И я, например, очень сильно обижался на то, что мне, может быть, не давали какой-то свободы, самостоятельности. Может быть, с друзьями отпускали гулять, еще что-то. И я чувствовал себя в этот момент как-то немножко обиженный и одинок.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Отец Александр, а теперь к вам вопрос. Вот Сережа рассказал, что такой был период. Вот я тоже помню какое-то вот это ощущение, что хочется уйти, но мне кажется, это какая-то романтика такая была, скорее.
Я еще можно, пока отец Александр не сказал, вот я тоже знаю девушку одну знакомую, у нее тоже был какой-то кризис очень жестокий просто с родителями, такой, причем замечательнейшая семья, вообще не скажешь, что это возможно. Она реально собиралась уйти из дома и уже достаточно в взрослом возрасте, 17 лет ей было, она училась уже в высшем учебном заведении, и она просто встретила одного парня хорошего, который ее понял и спас от, она потом сама рассказывала, от многих-многих ошибок. Вот эта любовь, ей повезло, что когда она сбежала из дома все-таки, хоть и взрослая уже, имела право, но это было очень жестко, она встретила хорошего человека,
они сейчас женаты. Повезло.
Женат. Она была готова пойти вот очень далеко.
Она вышла за него замуж?
Да, они поженились.
Ну, слава богу. Это очень хороший вариант.
Да, супер. Но это вот она говорит, мне повезло, то, что этот человек меня в какой-то момент уберег от каких-то безрассудных поступков.
Там мог быть совсем другой человек.
Да, ну вот тоже желание убежать из дома.
Да, вы знаете, у меня никогда не было этого желания. Вот, не помню. Вообще, вот, даже мысль, даже во время какой-нибудь обиды, я никогда не хотел себе бегать из дома. Может, потому что у меня был хорошая мама, очень любящий папа. Очень любящий папа. Меня до сих пор очень любит. Вот, и, может быть, поэтому вот это, я такую востребованность чувствовал. Хотя, и они меня как-то, вот, знаете, сейчас вспоминаю, они меня, не было такого строгого ограничения. Вот я мог пойти, там, ну, это уже там мне было сколько, лет 16-17, подойти к папе и говорю, пап, мы тут с ребятами хотим выпить, у меня денег-то не было в школе, естественно, вот, мне вот надо деньги на выпивку, он мне давал.
Вам сколько лет было?
Ну, 16, может быть, ну, это как раз 9-й, ну, теперешний 10-й, вот, примерно так.
Вот, то есть у вас таких запретов не было в семье?
Да, ну да, мне кажется...
А если был бы телефон тогда мобильный, папа бы вам разрешил его?
Скорее всего, да, потому что он не
он был потом... уверен в вас, получается.
Ну, нет, скорее всего, я не знаю, как он разрешил, не решил, потому что это как-то новое. Но, возможно, он разрешил, потому что просто не знаю. Но вот на выпивку, грубо говоря, он мне давал. А вот, что... это было, кстати, очень скучно. Мы вот выпили, походили по парку. Как-то, по-моему, было выпили скучно. Ну, скучно, что делать-то? Ну, выпили.
Я бы вам подсказал, батюшка, ну, не будем сильно откровенны сегодня.
Вот, поэтому потом пошли домой. Вот, ну, и, в общем, поэтому мне как-то вот, так сказать, никогда эта выпивка сильно не привлекала, на самом деле. Вот. Поэтому вот меня с папой очень мне повезло, очень сильно. Вот я сейчас понимаю. Вот я, наверное, своим все-таки детям хуже папа, чем мой папа.
Ну, вот, ваш папа бы разрешил телефоны.
И заметьте, не мы это сказали.
Да-да-да. Вот. Но не то, что мне там выпивку разрешал, а он именно из силы своей любви. Потому что меня действительно очень любил. Вот. А Но я их, кстати, буду спросить, думаю, где те они хотели как-то уйти куда-нибудь. Вот. Я так это не чувствовал.
Ну, а может быть, они от вас что-то скрывали?
Ну, нет, они от меня много чего скрывали, это знаю. Но вот этот момент, честно говоря. Но, знаете, с другой стороны, не знаю, когда у меня ребенок захотел, тоже, опять же, после 9 класса современного или 10-го, наверное, 10 все-таки, пойти вот этим курьером пиццу приносить, девочка очень волевая, очень такая способная, я разрешил, она ходила так жиком по стройкам, разносила эти пиццу там и всякие другую еду.
Сломала шаблон, да?
Вот, да, но тогда еще немножко было по-другому, как раз когда вот футбольный это фестиваль, это был какой-то 18-й год, по-моему, да, 18-й, вот, ей было тогда 16 лет, она вот по этим стройкам носилась, так сказать. Кстати, после этого
но
она...
Вы ее отпустили, вы не боялись за нее? Или это было такое
решение?
Нет, я
боялся, конечно, но это все-таки было днем, это не по ночам. Ага. И соски-то все-таки там у них было прям... Там очень такая система здорово эксплуатирует этих курьеров. 5 минут опоздания, у тебя начинают деньги...
Ну, вы согласились, потому что это был не ее протест, там деньги...
Нет,
хотели...
нет, она просто...
Она прям захотела вот поработать,
да? Она мне сказала, кстати, перед этим, что а зачем мне учиться, я работать пойду, говорю, иди работай. Вот курьером, замечательная идея, иди курьером. Она пошла курьером, там почти месяц работала, пришла, ей там заплатили, помню, 1020, потому что много было штрафов, она не успевала. Вот.
Вот как, взрослая жизнь.
Да, взрослая жизнь, да. Да, и она после этого уже не говорила, что я не хочу больше учиться, хочу дальше там курьером быть. Вот, потому что сестра, которая 2 года отучилась, рассказывала, она... нанялась, ну, там, через свой вуз, через МГУ, британскую компанию, которая обслуживала испанских туристов у нас здесь. Она с британцами на английском говорила, а с туристами на испанском. Она их встречала в аэропорту и провожала в отеле. И заплатили в 4 раза больше. Притом работа заключалась в том, что она сидела, значит, в кафе в Шереметьево, ее там эти испанцы, всякие банкиры, давали комплименты, поили всякими коктейлями. Вот, потом они ехали, да, это, то есть она вот...
Она сейчас там, наверное,
это не называется работает, квалификация.
Да-да-да, вот квалификация, да. То есть квалификацию ей заплатили там в 3-4 раза больше.
Одно дело пиццу по стройкам, другое дело.
Да, другое дело, вот эти. Вот. Она была обычной студенткой, то есть это не какая-то там по знакомству, она сама в своем факультете записалась, она предлагала, и записалась.
Ну вот вы подняли, кстати, тоже такую хорошую тему, потому что часто мы хотим, чтобы дети после школы непременно шли в вуз и не даем вот этой вот паузы, чтобы вдохнуть взрослой жизни, там, поработать курьером, официантом, не знаю, что-то такое.
А можно
такое.
Это сделать в школе?
А, кстати, на Западе принято, вот у меня отороженные братья и сестры живут в Канаде. Они уже первые деньги зарабатывали чуть ли не в 10-11 лет, разнося газеты.
Там это правильно.
Первые их заработки, они копили деньги, я помню, вот, чтобы приехать к бабушке в одну из стран СНГ. Они копили вот как раз целый год работав, зарабатывали себе на билеты. Такое тоже.
Вот моя...
Я в это время вообще никак не работал, они уже.
Зря. Значит, моя жена...
Не было возможности.
Это, значит, примерно 80-й год. Ей захотелось собаку. И родители говорят, у нее папа офицер, ну, мама, значит, жена офицера, тоже такая работа. Вот, за работой она пошла дворником в Хабаровске, тогда она пожила, служил папа. И она в 5 утра вставала перед школой, шла убирать какую-то там аллею, так сказать, целый там, а сколько там, 2 месяца, сколько они там это. И потом она получила деньги, на деньги купила собаку. Вот это нормальный подход.
Я себе так телефон купил.
Да, вот.
Я с мамой пришел в магазин, и мама думала, что нужно будет денег добавить, а я вот прям до копейки, 5980 рублей, я помню до сих пор.
А ты как их заработал?
Ну, они мне давали на обеды, я голодал.
Не, ну это не то.
Я экономил. Нет, я зарабатывал, там, пономарил в храме, мне батюшка денег давал. Где-то там с детьми сидел, там мне тетя давала. Ну, я был единственный мальчик, взрослый среди всех. По-разному. Где-то экономил, а экономить, считай, тоже заработал. Почему сразу так? Вот, и так и накопилась сумма. Но это был очень долгий срок.
То есть надо, я считаю, что детям в школе работать. Притом на серьезной работе более-менее. Ну, понятно, под контролем.
А вот
там можно и наркотики, закладки делать. Это тоже серьезная работа, только за это потом...
Ну, вот, осуждаем и порицаем.
Такое, да. Да.
Бачка, вот. Вот, знаете, бывал, знает такой опыт, что убрался в комнате, вот тебе 100 рублей.
Я против.
Вот, интересно.
Я против.
Как здесь?
Я знаю, что такое делается, я против. Понимаете, все-таки ребенок же понимает, что... Вот я вам так расскажу. У меня одна есть родственница, и она своего сына поступала в ВУЗ. Угу. Он, слава богу, поступил, так сказать. И вот в какой-то момент мне был шок, что, оказывается, репетитор за нее заплатили какую-то очень большую сумму, там несколько сотен тысяч, ну, в сумме там за год. Он был в шоке. Он ходил к репетитору, у него в голове не укладывалось, что, ну, просто не было, угу, что за это деньги очень много родители платят. Большую часть своего дохода, значительную часть. Понимаете, вот ребенок должен понимать, что почему-то важно на работу с ребенком сходить, а у него будет другое отношение к своей семье. Он будет понимать, что деньги-то, оказывается, вот трудно даются. И работу не найдешь. Меня от Василия вспомнил. Хотел на это пойти работать. Пошла в одно место, ее обманули. Сам поработал, деньги заплатили. Пошла в другое. Благо, там у моей матушки была знакомая, она там пошла убираться в ее, там, так сказать, швейной мастерской, там, пылесосить после работы. Их, так сказать, ну, она после вуза приезжала, пылесосила, там, какие-то деньги давали. Вот, понимаете, то есть человек начинает понимать, что вот жизнь-то она такая, булки не растут на деревьях, родителям это очень трудно сдается. Это взрослое отношение к жизни. А мы часто ограждаем от этой взрослой жизни, так сказать, это правильно с точки зрения, вот, как греха, почему против смартфонов, это правильно отгораживать, но не просто именно взрослое отношение к жизни, против работы. Это самое, тем самым мы, ограждая от этого взрослого отношения к жизни, мы капсулируем подростковость в ребенке. Потом у нас ребенок 28 лет, он подросток.
А откуда в нас это, отец Александр? Почему? Вот вы сказали эту важную мысль о том, что подростковость ребенка в головах у родителей. Откуда она и как с ней бороться?
Все лучше детям.
Нам было тяжело, вот вашему поколению,
да,
80-90,
да, да.
Было,
да,
тяжело,
да.
Игрушек не было, и поэтому хочется купить им игрушек. Вот у меня тоже игрушек особо не было. Мне так, я получаю истинное удовольствие, когда я покупаю какие-то машинки. Уже, правда, не очень сильно, но вначале очень сильно нравилось это.
Вот.
Да.
Понимаете,
из-за этого, наверное.
Я думаю, что вот то, что мы не понимаем. Мы думаем, что если мы детей балуем, это так называется на русском языке, то мы их любим этим самым. А мы их не любим. И вот самые несчастные дети – это дети богатых родителей, ну, относительно, которые, вот, эти родители дают все, что можно и нельзя. Вот всю любовь.
Это правда, у меня тоже есть такие наблюдения.
И эти вызывают как раз эти мажоры, так называемые, да, и он, ему 25 лет, он кроме школы ничего не кончил. Может, вуз как-то кончил, с горем пополам, но работу не может. То, что его же, он же солнце, а это солнце никто не понимает. Вот, он приходит на работу, а ему, так сказать, вот, у меня был знакомый, ну, так как-то пересекся в жизни, батюшки там с разными людьми пересекаются, вот, с олигархом, таким натуральным олигархом, так сказать, ну, может, там, не знаю, как там, по-моему, в этом, в списке Forbes там кого-то, да, вот, но, тем не менее, он, так сказать, миллиардер. Вот, и как он своих детей... Он их по стройкам возит за собой, этих подростков, там это, на своих совещаниях, вот мне тяжело, они сидят такие, знаете, вот я просто пару раз присутствовал, и слушают эти два часа, так сказать, вот это, то есть он их прямо к своей жизни приучает, как он сам живет, они подростки, они школьники,
ага.
Понимаете, я тогда помню, когда это, думаю, во, молодец, очень хорошо, а других я знаю, ну, или далеко не олигархи, но люди состоятельные достаточно, так сказать, они вот, и вы знаете, этот 25 лет, он абсолютный подросток, 13 лет, и он ничего не может. И я в ужасе думаю, а что будет, когда родители умрут?
Или решат его поженить?
Ну, а такому, знаете, сейчас женщины такие, они вот им такие подростки не особо нужны.
Ну, там поженили потом, простите.
Ну, они развелись через полгода.
Ну, вот, да.
Поэтому... Он, то есть он, что с ним будет? Он сопьется очень быстро. Что он просто дети, он встретится с жизнью, он не перестанет источник денег быть, который до сих пор льется и его поддерживает. так сказать, он там бизнес какой-нибудь начнет, ему там дадут какую-то деньги. Это же бизнес, конечно, это никуда не там разовьется.
Стартап.
Стартап. Да, просто они стартапы есть. Такой список по стартапу.
Да-да.
Вот. И, так сказать, и дальше что? То есть, знаете, это, вот это баловство подростков, в подростковом возрасте привело к тому, что они детей, родители такие, делают несчастными. То есть лузерами, неудачниками. То, что они сами вот ни за что бы не хотели, чтобы они такие дети были.
Да, вы начали говорить о подростках, а закончили, как всегда, родителями.
Так это...
Вот у меня еще есть шанс исправить. У меня пока еще не подросток.
Знаете, я родителям так посоветую. Я вот, чем я дальше живу, тем я понимаю, насколько я отвратительный родитель. Если у меня там лет 10 назад, там 15, я мог тут, знаете, так, как мне одна женщина знакомая, 10 лет назад я бы прочитал вам 2 часа, на 2 часа лекцию, а сейчас я лучше помолчу. Вот я, к сожалению, не молчу, но я что хочу сказать? Надо, несмотря на то, что вот у меня, например, очень много ничего не получается, это вижу, и последствия, и так далее, ну, и свои какие-то собственные способности, вот, еще говорю, что папа мой лучше меня был в отношении меня, вот, а надо молиться, не отчаиваться. Но идти правильной дорогой, на правильном направлении.
Ну, на этом вот хочется сказать аминь, поставить на сегодняшний день точку в нашей беседе. Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. У микрофона была Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо, отец Александр. Ну что ж, очень поучительная беседа.
До свидания.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».